У водопоя, где Иосиф решил остановиться на ночь, он приметил несколько развьюченных верблюдов. Но в небольшой группе путешественников оказались и две женщины, и Иосиф ограничился молчаливым приветствием, избегая вступать в разговор. Однако после того, как уже в сумерках он съел несколько фиников, помолился и прилег, он невольно услышал разговор между двумя путниками, старым и молодым. Оба они лежали совсем близко от него. Это была только часть диалога. Дальше путники говорили неразборчивым шепотом. Но и этот отрывок привлек внимание Иосифа и заставил пролежать без сна почти всю ночь.
«Ладно уж», — услышал он, как сказал старший, «и то хорошо, что ты решил съездить к такому святому человеку исповедаться».
«Отшельники, они не только хлеб жуют, они кое-что смыслят и заклинания знают. Стоит такому сказать словечко, и разъяренный лев поджимает хвост разбойник и убирается во свояси. Да-да, не способны льва сделать ручным. Одному из них он был уж очень святой человек. Его ручные львы сами могилу выкопали, когда он помер, а потом ровненько так засыпали. Долго еще два льва после этих похорон день и ночь возле могилы сидели, вроде как караул несли. Да не только львов они умеют приручать. Один такой святой взялся за римского центуриона. Зверь был, а не человек, распутник из распутников. Во всем Аскалоне такого поискать. А святой этот так за него принялся, что солдат совсем сник, будто пес побитый в свою конуру убрался. Никто его после этого и узнать не мог. Таким тихим и кротким он стал. Правда, нехорошо тут получилось. Вскоре после этого он возьми да и умри. Святой? Да нет, центурион. Ворон звали его. После того, как отшельник обломал его как следует, солдат весь обмяк, два раза с ним лихорадка приключалась, а 3 месяца спустя он помер. Что ж, жалеть его не приходится. Но как бы там ни было, а у меня из головы не идет. Должно быть, отшельник не только дьявола из него изгнал. Наверное, еще и слово какое на уме имел, чтоб солдата поскорее в землю упрятать. Это ты про святого человека так говоришь? Никогда не поверю. Хочешь — верь, хочешь — нет, дорогой мой. Но с того дня центуриона этого как подменили, чтобы не сказать околдовали. 3 месяца прошло, и... Некоторое время оба молчали. Затем снова послышался голос молодого. Слыхал я про одного отшельника. Где-то тут неподалеку он должен быть. Совсем один около затерянного родника живет. В 2 шагах от дороги на Газу. Иосиф зовут его. Иосиф Фамулус. Много мне о нем говорили.
Ну, а что говорили-то?
Уж больно благочестив, а на женщин так никогда и не смотрит. Случись около его кельи пройти каравану, и если хоть на одном верблюде сидит женщина, то как бы она ни была закутана, отшельник повернется к ней спиной и тут же исчезнет в своей келье. Многие к нему исповедоваться ходят. Очень многие.
Наверное, болтают больше, а то бы и я о нем прослышал. Ну, а что же он умеет, твой Фамулус?
Исповеди слушать. Не будь в нем ничего благого или не понимая он ничего, люди бы не ходили к нему. Между прочим, о нем говорят, будто он никогда и слова не скажет, не бронится, не кричит, кар никаких не налагает. Ласковый, говорят, человек, даже робкий.
А что же он тогда делает, если не бранит, не наказывает и даже рта не открывает? Слушает тебя, чудно так вздыхает и крестится. Да брось ты! Тоже мне выдумал какого святого! Неужто ты такой дурак, чтобы бегать за молчуном? А как же? Непременно надо найти его. Недалеко где-то он обитает. Как стало смеркаться, я тут одного паломника приметил возле водопоя. Завтра утром спрошу его. Он сам на отшельника похож.
Старик совсем разошелся. Да брось ты этого святошу! Пусть себе в келье сидит. Такие, что только сидят и слушают, и вздыхают. Да еще баб боятся. Такие ничего не умеют, ничего не знают. Ты вот лучше меня послушай. Я тебя научу, к кому пойти. Правда, далековато отсюда будет, за Аскалоном. Зато уж всем отшельникам отшельник. Лучший, можно сказать, исповедник, какие есть на свете.
Дионом его зовут, Дионом Пугилем. А это значит кулачный боец, потому что он со всеми чертями дерется. Вот придет к нему кто-нибудь, скажет свою исповедь, поведает обо всем, что натворил. Пугиль этот не станет вздыхать да охать и не молчит, а так набросится на тебя, такую задаст тебе трепку, что своих не узнаешь. Одного, говорят, даже избил, а других заставил всю ночь на коленях выстаивать, на камнях-то. Да сверх того еще 40 грошей велит бедным раздать. Вот это исповедник, скажу я тебе, диву дашься. Стоит ему посмотреть на тебя, сразу оторопь берет, насквозь тебя видит. Нет, этот не будет вздыхать, этот все может. И если ты сон потерял или снится тебе всякая чертовщина, видения тебе являются, Пугиль как рукой снимет. И говорю я тебе это не потому, что так старые бабы болтают, а потому что сам у него был. Да, сам, хоть и не велика птица, а когда-то и я ходил к Диону, к кротоборцу, к человеку Божью. Пошел я к нему в сокрушении, совесть вся изгажена, а ушел чистый и светлый, как утренняя звезда. И все это верно, как верно, что меня зовут Давидом. Запомни, значит, Дион зовут его, Дион Пугиль. Вот к нему и ступай, и как можно скорей. Такого, как он, ты еще никогда не видывал. И гемоны, старейшины, епископы, и те к нему за советом ходят. Буду в тех местах, может, и заверну. Но раз уж я здесь, и тут поблизости где-то находится этот Фамулос, о котором я слышал много хорошего... Хорошего, говоришь? На что он тебе сдался, этот Фамулос? Понравилось мне, что он не ругает, не кидается на тебя, словно зверь лютый. Вот и все. Я ведь не центурион какой-нибудь и не епископ. Я человек маленький, скорее даже робкий. Смолы там и серы всякой я много не вынесу. Мне куда приятнее, чтоб со мной ласково обходились. Такой уж я родился. Ишь, чего захотел? Ласково, чтоб с ним обходились. Вот если после исповеди, когда ты освободился от грехов, кару, какую положено, принял, очистился, стало быть, это я еще понимаю, чтобы тогда с тобой ласково обошлись. Но не тогда же, когда ты только что предстал перед духовником и судьей своим, а сам весь загажен и воняешь, что твой шакал. Ладно уж, что ты шумишь, люди вон спать хотят. Произнесши эти слова, неожиданно захихикал. А мне про него и смешное рассказывали. Это про кого же?
Да про него, про отшельника Иосифа. Так вот, привычка у него такая есть. Как только расскажут ему все про себя и исповедуются, он, значит, того на прощание благословит и поцелует в щеку или в лоб.
Неужели? Из чего придумал? А потом он, значит, женщин очень боится. А к нему однажды возьми, да и весь блудница, переодетая во все мужское. А он ничего не приметил, выслушал всю ее брехню, все, что она наврала. А когда она окончила свою исповедь, он поклонился ей в пояс, а потом дал ей лобызание. Старший громко расхохотался, но спутник его сразу зашикал, и Иосиф ничего более не услышал, кроме этого подавляемого смеха. Он взглянул на небо. Над кронами пальм висел резко очерченный серп месяца. Иосиф содрогнулся от ночного холода. В вечерней беседе погонщиков-верблюдов, словно в кривом зеркале, и все же весьма поучительно, явилось ему его собственное отражение и отражение той роли, которую он уже успел изменить. И так какая-то блудница посмеялась над ним. Что ж, это, конечно, не самое страшное, хотя и неприятно. Долго еще Иосиф думал над разговором двух погонщиков. Наконец, перед самой зарей ему удалось уснуть, но только потому, что размышления его оказались не напрасными. Они привели к определенному результату, решению, и с этим новым решением в душе он крепко заснул и проспал до самого рассвета. А решение его было как раз таким, какое младший погонщик не мог бы уразуметь и постигнуть. Решение его состояло в том, чтобы последовать совету старшего проводника и посетить Диона по прозванию Пугиль, о котором он давно уже знал и которому сегодня при нем пропели такую убедительную хвалу. Этот прославленный исповедник, пастырь и наставник, уж, наверное, найдет для него должный совет, должную кару, верный путь. Ему-то хотел Иосиф верить в себя, как наместнику Бога, чтобы покорно исполнить все, что тот ему прикажет. Рано утром, когда оба погонщика верблюдов еще спали, он отправился в путь, и в этот же день в усердном своем странстве и достиг тех мест, где, как он знал, жили святые отцы, и откуда он надеялся попасть на большую дорогу, ведущую в Аскалон.
Подходя в сумерки к оазису, он увидел приветливые кроны пальм, услышал блеяние козы. Среди зеленых теней ему почудились крыши хижин, запах человеческого жилья. А когда он нерешительно приблизился, ему вдруг показалось, что кто-то пристально смотрит на него.
Иосиф остановился,
оглядел все вокруг и под первыми же деревьями увидел человека, сидевшего там, прислонясь к стволу пальмы, старого и прямого, с седой бородой, достойным, но суровым и неподвижным лицом. Этот человек, должно быть, и смотрел на него так пристально, и уже довольно давно. Взгляд его был острым и твердым, однако лишенным всякого выражения, как взгляд человека, привыкшего наблюдать, но никогда не проявлявшего ни любопытства, ни участия. Взгляд человека, который позволяет людям и вещам проходить мимо себя, пытается понять их, но никогда не привлекает их и не зовет.
«Хвала Иисусу Христу!» — приветствовал его Иосиф. Старец ответил неразборчивым бормотанием.
«Простите меня!» — вновь обратился к нему Иосиф. «Вы здесь тоже чужой, как я? Или же обитаете в этом славном селении?»
«Чужой!» — ответил седобородый.
«Досточтимый, Может быть, вы скажете мне, возможно отсюда попасть на Аскалонскую дорогу?
— Скажу, — ответил старик, с трудом поднимаясь. Теперь он стоял во весь свой рост, сухощавый великан, и смотрел в пустынную даль. Хотя Иосиф почувствовал, что старец не расположен к беседе, он все же решился задать еще один вопрос. «Позвольте мне спросить вас еще об одном, досточтимый», — произнес он вежливо, заметив, что взгляд старца словно бы возвратился издалека, вновь обратившись к ближайшему окружению. Холодно и внимательно старец рассматривал его. «Быть может, вы знаете, где обитает отец Дион по прозванию Дион Пугиль?» Великан чуть сдвинул брови, и взгляд его стал еще холодней. «Я знаю его», — ответил он сдержанно. «Вы его знаете?» — воскликнул Иосиф. «Тогда скажите, где мне найти отца Диона? Ведь я направляюсь к нему».
Великан испытующе смотрел на него с высоты своего огромного роста. Он заставил Иосифа долго дожидаться ответа. Затем он отошел к пальме, где сидел до этого, сел, как и прежде, прислонившись к стволу дерева, и скупым жестом пригласил Иосифа присесть. Иосиф послушно принял приглашение, и когда сел, на мгновение ощутил гнетущую усталость, но вскоре забыл о ней, обратив все свое внимание на старца.
А тот погрузился в раздумье, и на его строгом, важном лице появилось выражение недоступности, а поверх него как бы легло еще другое выражение, если не другое лицо, словно прозрачная маска. Выражение старого, одинокого горя, которому гордость и достоинство не позволяют излиться. Прошло много времени, прежде чем взгляд досточтимого старца вновь обратился к пришельцу. С особой остротой он взглянул на него, как бы вновь подвергая испытанию, и, наконец, в повелительном тоне спросил. «А кто вы такой?» «Пустынник», — ответил Иосиф. «Уже многие годы я веду жизнь отшельника». «Вижу, но я спросил, кто вы?»
«Меня зовут Иосиф, по прозванию Фамулус».
Как только Иосиф произнес свое имя, старик, остававшийся все время недвижимым, так резко сдвинул брови, что глаза его на мгновение почти исчезли. Казалось, сообщение Иосифа задело, ужаснуло или разочаровало его. Но, возможно, это была всего лишь усталость глаз, кратковременное ослабление внимания, внезапный приступ немощи, какие часто случаются со стариками. Как бы то ни было, он застыл в полной неподвижности и некоторое время прятал глаза за бровями. А когда вновь открыл их, взгляд его изменился, стал, если только это было возможно, еще более старым, еще более одиноким, окаменелым и в то же время выжидающим. Губы медленно раздвинулись, и он спросил. «Я слышал о вас. Вы тот самый, кому люди ходят исповедоваться?» Иосиф смущенно кивнул. Назвать свое имя было для него подобно мучительному разоблачению, и вот уже вторично встретившись с молвой о себе, он испытал немалый стыд. Снова и все так же кратко старик спросил. «А теперь вы хотите посетить Диона Пугиля? Зачем он вам?»
«Я хотел ему исповедаться».
«И вы многого ожидаете от этой исповеди?»
«Не знаю. Я чувствую доверие к нему. Более того, мне даже кажется, будто голос свыше посылает меня к нему».
«Ну, а после исповеди что вы намерены делать?»
«То, что он мне прикажет».
«А если он вам посоветует или прикажет что-нибудь неправильное?» Не мне судить, правильно это или неправильно. Я буду слушать и повиноваться. Старец не проронил более ни слова. Солнце почти уже скрылось за горизонтом. В листве закричала птица. Иосиф встал и еще раз робко спросил, так и не нарушавшего молчание старца. «Вы сказали, что знаете, где найти отца Диона. Дозволено мне просить вас назвать место и описать путь к нему?» На лице старца показалось что-то похожее на слабую улыбку. «И вы уверены, — спросил он мягко, — что ваше появление будет ему приятно?» Пораженный этим вопросом, совсем оробев, Иосиф так и остался стоять, где стоял, не ответив старцу. Затем он сказал, «Могу ли я хотя бы надеяться, что увижу вас вновь?» «Я ночую здесь», — сказал старик с приветственным жестом, «и пробуду тут некоторое время после восхода солнца. А теперь ступайте, вы устали и голодны». Глубоко поклонившись, Иосиф отправился в путь и с наступлением темноты дошел до небольшого селения. В нем, как в монастыре, жили так называемые анахареты, христиане из разных мест и городов, создавшие себе в этом уединенном месте нечто похожее на приют, дабы без помех вести жизнь простую и чистую в тишине и созерцании. Иосифу дали воды, накормили, указали ночлег, и, понимая, что он устал, ни о чем не расспрашивали. Кто-то прочитал вечернюю молитву, в которой приняли участие остальные, опустившись на колени. Заключительное «Аминь» было произнесено хором. В другое время встреча с этой общиной набожных людей подарила бы Иосифу радостное переживание. Но теперь у него было только одно на уме, и с первыми же предрассветными сумерками он поспешил туда, где накануне покинул старца. Тот спал на земле, завернувшись в тонкую циновку. Дожидаясь его пробуждения, Иосиф сел поодаль под деревьями. Скоро спящий повернулся, открыл глаза, развернул циновку, тяжело поднялся и расправил застывшие члены. Затем он встал на колени и сотворил утреннюю молитву. Когда он вновь поднялся, Иосиф подошел и молча поклонился. «Ты уже поел?» — спросил незнакомец. «Нет, я ем только один раз в день, и притом лишь после захода солнца. А вы голодны, досточтимый?»
«Оба мы, люди, уже не молодые, и к тому же в пути. Нам лучше подкрепиться перед дорогой».
Иосиф развязал котомку и предложил старцу фиников. Накануне радушно встретившие его люди дали ему с собой хлебец, испеченный из проса, который он теперь также разделил со старцем. Когда оба они закончили трапезу, тот сказал, «Теперь можно и в путь». «Мы пойдем вместе?» — воскликнул обрадованный Иосиф. «Да, ты же просил отвезти тебя к Диону. Пойдем!» «Как вы добры!» — воскликнул удивленный и счастливый Иосиф и хотел уже рассыпаться в благодарностях. Однако старец резким жестом заставил его замолчать. «Никто не добр, как только один Бог», — сказал он. «А теперь пойдем. Говори мне ты, как и я тебе. К чему такие церемонии между двумя старыми пустынниками?» Высокий старец зашагал вперед, за ним Иосиф. Солнце уже поднялось. Старец, который, по-видимому, очень хорошо знал дорогу, сказал, что к полудню приведет в тенистое место, где они и переждут самое жаркое время дня. Больше они в пути не говорили. Только когда в самый зной они достигли места привала, где и расположились на отдых в тени суровых скал, Иосиф вновь обратился к своему проводнику. Он спросил, сколько дневных переходов понадобится, чтобы добраться до Диона Пугиля. «Это зависит только от тебя», — отвечал старец. «От меня?» — удивился Иосиф. Да если бы это зависело от меня, я сегодня же был бы у него. Однако старица теперь явно не был настроен продолжать разговор. «Что ж, посмотрим», — только и сказал он и закрыл глаза. Иосифу не хотелось смотреть на спящего, и он тихо отошел в сторону, прилег и нечаянно заснул, ведь он почти всю ночь не спал. Старец разбудил его, когда пришло время снова пуститься в путь. Перед заходом солнца они подошли к месту привала, где был источник, росли деревья и даже трава. Они утолили жажду, совершили омовение, и старец сказал, что тут они и заночуют. Иосиф нерешительно пытался протестовать. — Ты сказал недавно, что только от меня зависит, когда мы доберемся до отца Диона. Я готов идти еще многие часы, только бы поскорее увидеть его. «Нет, — Нет-нет, — сказал старец, — на сегодня хватит. — Прости меня, — воскликнул Иосиф. — Неужели тебе непонятно мое нетерпение? — Понятно, но оно не поможет тебе. — Зачем же ты тогда сказал, что все зависит только от меня? — Как я сказал, так оно и есть. Коль скоро ты уверишься в своем желании исповедаться, почувствуешь, что ты готов, созрел к исповеди, ты сможешь приступить к ней. — И даже сегодня? — И даже сегодня. В изумлении всматривался Иосиф в недвижное старческое лицо. — Возможно ли? — воскликнул он пораженный. — Ты отец Дион? Старец кивнул. — Отдохни здесь под деревьями, — сказал он ласково, — но не спи, а сосредоточь свой дух. Да и я хочу отдохнуть и сосредоточиться. Затем ты мне расскажешь то, что ты жаждешь рассказать. Так Иосиф понял, что достиг своей цели, и только удивлялся, как это он до сих пор не узнал и не понял досточтимого старца, хотя и провел с ним рядом целые сутки. Он отошел в сторону, встал на колени, сотворил молитву и затем направил все свои мысли на то, что он должен был сказать своему духовнику. Час спустя Иосиф снова подошел к старцу и спросил, готов ли тот. Теперь исповедь могла начаться. Теперь все, что он пережил в эти годы, и что, казалось, потеряло для него смысл и цену, вылилось в рассказ полный жалоб, вопросов и самообвинений. Это была история жизни христианина и отшельника, жизни, устремленной к очищению и просветлению, и обернувшейся под конец замешательством, омрачением и отчаянием. Он не умолчал и о пережитом в самое последнее время, о своем бегстве, о чувстве избавления и надежды, которое принесло ему это бегство, о своем решении пойти к Диону, о встрече с ним и о том, как он, хотя и сразу же проникся к нему, к старшему, доверием и любовью, однако же в течение дня, проведенного вместе, не раз помыслил о нем, как о человеке бесчувственном и странном, даже прихотливом.
Солнце стояло уже низко над горизонтом, когда он кончил свой рассказ. Дион внимательно выслушал его от начала до конца, ни разу не прервав, ни о чем не спросив. И теперь, когда Иосиф окончил свою исповедь, старец не открывал рта. Он тяжело поднялся, ласково взглянул на Иосифа, наклонился к нему, поцеловал в лоб и осенил крестным знаменем. Только гораздо позднее Иосифу пришло на ум. Это был тот самый безмолвный братский жест, отклоняющий роль судьи, с каким он сам отпустил столько кающихся.
Скоро после этого они вместе поели, сотворили вечернюю молитву и легли спать. Иосиф еще некоторое время раздумывал над тем, почему в ответ на исповедь он не услышал ни проклятий, ни суровой отповеди. И это не обеспокоило его, не разочаровало. Одного взгляда, одного братского поцелуя Диона ему оказалось достаточно,
Душа его была умиротворена, и скоро он погрузился в благодетельный сон.